Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Сегодня в России траур. Мы вспоминаем жертв, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Но у этой трагедии, помимо чудовищного человеческого измерения, помимо чудовищных потерь, есть и другая составляющая. Власти не хотят говорить о жертвах. Число жертв постоянно скрывалось. Родственники не получают необходимую информацию. В нескольких тысячах километрах от Кемерово с той же самой проблемой столкнулось общество в Петрозаводске, где есть урочище Сандармох, где были расстрелы в 1937-1938 году. И в течение многих десятилетий власти скрывали память о жертвах и само это место расстрела. Но нашелся петрозаводский историк Юрий Дмитриев, который многие годы раскапывал и возвращал имена тем, кто погиб в урочище Сандармох. Сейчас Юрия Дмитриева судят в Петрозаводске. Подробности в сюжете нашего корреспондента Ивана Воронина.
В последнем слове на суде в Петрозаводске глава Карельского мемориала Юрий Дмитриев заявил о своей невиновности. Историка обвиняют в изготовлении детской порнографии, вменяя найденные на его компьютере фотографии обнаженной приемной дочери. Защита Дмитриева настаивала, что фотографии он делал для контроля физического развития девочки и отчетов перед органами опеки. Это подтвердили две независимые экспертизы, которые не нашли в изображениях признаков порнографии. Психиатрическая экспертиза в феврале не обнаружила у Дмитриева отклонений. Он здоров и не является педофилом. Тем не менее, прокуратура требует назначить историку 9 лет колонии строгого режима. Приговор будет вынесен 3 апреля. Экспедиции под руководством Юрия Дмитриева обнаружили места захоронения жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном Бору в Карелии. В Сандармохе расстреляно более 9500 человек. Это одно из крупнейших захоронений жертв сталинских репрессий на северо-западе России. Восстановление их имен остается делом всей жизни Дмитриева. Мемориал считает обвинения сфабрикованными.
У нас в гостях сегодня правозащитник Зоя Светова и историк, представитель мемориала Никита Петров. Добрый день.
Добрый день.
Ну вот мне показалось, что в этих двух сюжетах что-то есть общее, что каждый раз власти боятся раскрывать информацию о трагедии. Будь то это только что недавний, позавчерашний пожар в Кемерово, 3 дня назад бывший пожар в Кемерово, или то, что было 80 лет назад в Сандармохе. Здесь есть какое-то, так сказать, общее... политика, как вы считаете?
Ну, я считаю, что здесь общее не с тем, что произошло 80 лет назад. 80 лет назад массовые расстрелы и история большого террора – это история преступления власти против народа. Сокрытие – это другая часть. Конечно же, сам террор скрывался от масс каким образом? Никогда не говорили о числе жертв. Да, могли быть громкие процессы, могли быть громкие пропагандистские кампании, но никогда не говорили, что у нас в этом году арестовано столько-то, расстреляно столько-то. И это была тайная информация вплоть до самого конца советской власти. То есть цифры репрессий не назвал ни Хрущев, ни Горбачев. Они стали появляться только после августа 1991 года, когда можно было их взять в архиве. И этим занимался, кстати говоря, этим занималось и общество «Мемориал», и эти данные были представлены в Конституционный суд, и ряд других историков на основе материалов фонда ГУЛАГа публиковали все эти цифры. Но что общее? Общее – это инстинкт власти скрывать. Вот, мне казалось после 91 года, что этот инстинкт ушел куда-то на периферию сознания, вытеснен, но он постепенно возвращается. Мы видим, как власть неохотно и без всякого энтузиазма говорит о каких-то происшествиях, авариях, пытается каким-то образом, ну, я не знаю, смикшировать информацию, смягчить информацию. Это дурной инстинкт, это инстинкт тоталитарной власти, и он, к сожалению, в сегодняшние дни возвращается.
То же самое, Зоя, по-моему, происходило и после Беслана, и после Нордоста. Ведь до сих пор нет полноты информации.
Да, конечно, но мне кажется, что дело Дмитриева все-таки не связано с тем, что Дмитриев раскрывал имена, что он публиковал эти книги памяти. Мне кажется, что то, что его посадили год назад, это не связано только с тем, с той работой, конкретной, с той работой, которую он делал вот эти сколько уже там, 20 лет, да, или 30,
да,
вот, всю свою жизнь.
Да.
Не, ну, мне кажется, сказать? Там все сложнее. Да. Там
нет,
все сложнее.
Я давно знаю Юрия Дмитриева. Он был и в числе тех, кто занимался историческими исследованиями на самой заре деятельности общества «Мемориал». Он был ближайшим другом, соратником и помощником депутата Ивана Ивановича Чухина, который много писал о репрессиях в Карелии. И в каком-то смысле Дмитриев фигура в Карелии известная. И, скажем так, преследование его по надуманному ложному обвинению, это все-таки есть отчасти и потому, что кому-то он был неудобен и неприятен в самой Карелии.
Конечно, но он был неудобен не только потому, что вот он именно создал это кладбище Сандармох. Мне кажется, что он, вот я вчера, сегодня утром только вернулась из Петрозаводска, я наконец познакомилась с Юрием Дмитриевым. Я считаю, что это абсолютно выдающийся человек, и человек, ну, великий человек, который действительно занимался открытием имен. Но, кроме того, для Карелии он был такой вот очень неудобный человек во многом. И он в какой-то степени такой для тех, кто это дело все устроил. Я думаю, что тут здесь не обошлось без местных спецслужб. Вот.
Ну да, это очевидно. Очень многие все говорят, что это дело изначально родилось в ФСБ. Но, как я понимал, что не устраивало местные власти то, что начинается вот это вот такое паломничество, мемориальный туризм, туда там и поляки поедут, там будут различные альтернативные мемориалы.
Да, как сам Дмитриев говорит, что он давно чувствовал, что его деятельностью недовольны, что он кого-то раздражает, он не знает, кого он. Но, насколько я понимаю, началось все все-таки после Крыма, да, после 2014 года, когда она, во время мемориального вот этого дня, это 5 августа, да, бывает, да. В день большого террора, когда собирались люди на кладбище Сандармоха, приезжало много делегаций разных стран, в том числе приезжала и польская делегация, и украинская делегация. И там были сказаны какие-то слова, которые совершенно не вписывались в позицию государства. И вот с этого, как бы, это дало такой щелчок для того, чтобы против Дмитриева началось это позорнейшее совершенно дело.
Ну, видимо, это было своего рода поводом, но причина действительно, он за многие годы своей деятельностью становился неудобным в этом во всем. Зоя, ну вы сейчас его видели, скажите, как его настроение перед...
Но
перед,
вы знаете,
переговором.
На самом деле он опасался, что его могут закрыть, да, взять его под стражу после последнего слова. Он опасался, что вдруг прокурор выйдет с таким ходатайством и скажет, что давайте ему изменим меру пресечения. Слава богу, этого не произошло. Значит, осталась неделя до приговора, потому что приговор должен быть вынесен 3 апреля. И как адвокат говорит, что может быть и позже, потому что адвокат очень надеется, что приговор будет оправдать. А как сказал адвокат Виктор Ануфриев, оправдательный приговор писать сложнее, чем обвинительный. Ну, мы понимаем, что обвинительный приговор ничего не стоит написать, потому что берется флешка с обвинительным заключением, да, вставляется в компьютер, дальше там чуть-чуть меняется что-то, да, что-то что как бы рихтуется, и получается обвинительный. А вот оправдательный нужно написать совершенно на другом материале. Вот, сам Дмитриев держится очень хорошо. Вот, и видно, что он, в общем, не боится сесть в тюрьму.
Мы говорим, мы видели это интервью после последнего слова, где он говорит, ну что делать, буду сидеть на попе ровно.
Да, да, но проблема в том, что, конечно, самое, ну, это человеческая драма, потому что его лишили его любимой приемной дочери.
Она сейчас где находится?
Она живет с бабушкой, с ее родной бабушкой, и у Дмитриева нет с ней никакой связи. Единственное письмо, которое он от нее получил год назад, в феврале 2017 года, это вот то самое письмо, которое он зачитывал, насколько я понимаю, в своем последнем слове. Это абсолютно такое трогательное, нежное письмо, где его приемная дочь говорит: «Папа, я тебя люблю, я о тебе скучаю, как ты живешь, поздравляю тебя с днем рождения». И я думаю, что Дмитриев, он вначале говорил, что он напишет большое последнее слово, что он его раздаст журналистам. Это было накануне. Вот мы с ним общались, и я очень ждала, думала, вот мы сейчас возьмем все эти последние слова, все его опубликуем. Но он ничего этого не написал. Он просто зачитал, насколько я понимаю, ну, процесс закрытый, мы не знаем, что там происходит.
Только в коридоре можно было видеть.
Да, но адвокат сказал, что вот было зачитано это письмо, что-то, может быть, Дмитриев еще добавил. Но я так понимаю, что смысл, для чего Дмитриев читал письмо, чтобы убедить судью, что он ни в чем не виноват, еще раз, да, что дочь его любит, что никаких плохих действий по отношению к дочери он не совершал, никаких порнографических фотографий он не снимал, и что он просил о том, чтобы его оправдали, поскольку он должен быть со своей дочерью. Потому что если его осудят, он будет, неважно, какой срок ему дадут, да, но он не сможет жить со своей дочерью приемной. То есть ему ее не вернут. Она будет жить с бабушкой, И для него это большая трагедия. Для Дмитрия.
Ну да, то есть его лишат не только свободы, его лишат.
Не только свободы, его лишат дочери, да. И это вот большая человеческая драма. И как всегда, наши правоохранительные органы, наши спецслужбы, они всегда выбирают у человека самое болезненное место. Ну, вы знаете, это еще, наверное, со сталинских времен, которыми вы занимаетесь, всегда самое такое болезненное место, и по нему ударяют. Вот у Дмитрия вы нашли эти фотографии, да, когда решили его посадить. Они же перерыли все в компьютере. Я так понимаю, что там не было ничего. Там не
вы нашли
было...
маленькую зацепочку, да, вот эти фотографии.
Да, потому что там не было никаких, я не знаю, там договоров с иностранными разведками, да, наверное.
Ну, вполне очевидно, что в этом его
грантов,
с удовольствием
грантов
обвинили.
Конечно, каких-то грантов, да, ну, каких-то, да, проводок, я не знаю, там, миллионных счетов. Это абсолютно бессеребренник, у него ничего нет. Вот у него была эта маленькая дочь, которую он сфотографировал для того, чтобы показывать органам опеки, как она растет. Вот. Но это человек, который все фотографирует. Вот я вам скажу, вот я пришла к нему в гости, да, взять интервью, вообще с ним побеседовать. Он достал сразу свой маленький фотоаппарат и стал меня фотографировать. Я, говорит, всех фотографирую. Он раньше фотографировал черепа, да, в большом количестве, который он вытаскивал. Вот это человек, который все...
Но это его задача, документирование.
Да, документирование.
Он как бы человек...
Он на этом совершенно повернут, в хорошем смысле, но, я не знаю, вот так он так устроен. Это очень трудно понять, но нет в этом никакого такого умысла преступного.
Ну, понятно, нет. Это человек, который действительно, мне кажется, так сказать, как он начал снимать и списки расстрельные, и фотографии, да, захоронений, и черепа все эти.
У него в компьютере миллион замечательных, совершенно редких фотографий вообще, всяких абсолютно.
Нет, но его-то поступки вполне очевидны. Вот поступок власти не очевиден.
А это, Никит, по-моему, такая ни разу, ни два дела слышать, что это вообще, в принципе, такая очень чекистская стратегия человека подвести под такую, особенно какую-то подлую, мерзкую статью.
Да, более того,
как
подвести...
Как сейчас с Буковским, например,
да, подвести,
да,
подлыми методами. Потому, да, что, в конце концов, о фабрикации дела против Дмитриева кое-что известно, и «Новая газета» проливала свет на эти события, когда говорил о том, как, собственно говоря, заранее стало известно о том, что у него можно найти в компьютере. И вот в этом смысле, когда мы говорим о статье и, собственно говоря, Дмитриев и его компьютер, это абсолютно несовместимы. Ведь формулировки статьи – это совершенно не про него. Но, тем не менее, вот этот абсурд длится. Применяется статья, которая совершенно не про него. Его действия квалифицируются не так, как на самом деле они, собственно говоря, выглядят. И это вот искусственная привязка, она даже никого не смущает почему-то. Ведь всем это очевидно. Экспертиза показала, что в фотографиях нет порнографии. Статья трактует так, что должен быть умысел на распространение. Этого тоже никто даже не собирается доказывать. Мы видим полное беззаконие и совершенную индифферентность, защищающей правовую сферу системы. Где прокуратура? Почему прокуратура не отозвала сразу эти обвинения и, значит, не признала их ничтожными? Потому что они совершенно не про Дмитриева и не про то, что он собой представляет и его действия. А тем не менее, смотрите, этот абсурд, это кафкианство, оно продолжается. И сегодня мы вышли на стадию, когда говорят, а вот тогда-то будет оглашен приговор. Возникает вопрос, вот мы уже с Зоей говорили об этом, а есть вообще у судьи свобода воли? Может ли судья поступить согласно правовым нормам, а не согласно, может быть, целевым установкам или какому-то телефонному праву? Это большой вопрос. Я считаю, что любой судья может остаться человеком и, более того, юристом высшей квалификации, который скажет, нет, простите, это к этому не подходит. Поэтому это оправдательный приговор. Вот это вопрос большой.
Наверное, главный
хватит
вопрос,
ли человеческого всем масштаба у тех людей, кто занимается делом Дмитриева?
Но мне кажется, что судье здесь в этом деле очень сильно повезло. И об этом, кстати, говорил адвокат Ануфриев, который, в отличие от нас, знает материалы дела. Дело в том, что то, что мы знаем, было две экспертизы. Первая экспертиза, которая сказала о том, что фотографии порнографические.
Часть. Всего лишь не все.
Нет, но там ведь на экспертизу только 9 фотографий каждый раз посылали. Да, 9, ну, нет, посылали больше, по-моему, но 9, да. Вот, но... Адвокат выяснил, что эксперты, которые давали это заключение, что у них не было специального образования, ни психологического, ни какого-то там еще, и они не имели права. Это было выяснено на суде. И тогда судья... Нет, давайте я это скажу, да, потому что в вашем репортаже тоже маленькая ошибка была. Так вот, тогда что сделала судья? Она сказала, давайте тогда назначим вторую экспертизу. И назначили вторую экспертизу. Адвокат просил сделать ее в государственной институции. Нет, они послали в какую-то некоммерческую, тоже тоже очень сомнительную контору в Петербурге. Но эта сомнительная контора вдруг, непонятно почему, может быть, там действительно какие-то замечательные эксперты, которые разобрались и говорят, нет, эти фотографии не порнографические, нет, нет там состава никакого. Тогда прокуратура взъярилась и сказала, ну как же так, такого быть не может, давайте сейчас проверим. А он вообще-то не психически больной, mm-hmm. это Дмитрий, ну, меняем да. он, вообще-то, нет ли у него каких-то сексуальных отклонений. И там же сделаем экспертизу фотографий в Сербской. Его отправили в Сербского очень быстро на самолете, его туда отправили, и Институт Сербского, который многие из нас подозревали в том, что это вот бывший, да, Институт карательной психиатрии, вот сейчас, да. значит, вот все. Нет. Институт Сербского сказал, мы не будем делать экспертизу фотографий, а то, что у Дмитриева нет никаких сексуальных отклонений, мы это напишем. И вот, что теперь у судьи? У судьи прекрасная история. У нее есть две экспертизы. Одна экспертиза говорит о том, что были эти фотографии порнографические, а другая экспертиза говорит, нет. Кроме того, есть показания свидетелей защиты известных специалистов, там и сексологов, и каких-то, я не знаю, там психологов, всех, которые должны были бы быть, и они говорят, что не было никакой порнографии. И судья должна сама принять решение. Понимаете? То есть ей как бы все карты в руки. У нее нет никаких... Да, и кроме того, девочка говорит о том, что она любит своего отца, она давала показания на следствии, и что никаких, он, никаких между ними не было отношений, никаких нехороших, да, отношений. То есть, понимаете, у них нет никаких доказательств. Что у них еще есть? Анонимный донос, с которого началось это дело. И что сближает его, конечно, с временами сталинских репрессий, когда дела открывались по анонимным доносам. И судья, теперь у нее прекрасная возможность, как вы говорите...
А донос, извините, он должен оставаться анонимным?
Нет, уже анонимный после... донос вообще нельзя возбуждать уголовное дело,
но,
между нами говоря.
Судя по всему, они его возбудили.
Но это нарушение закона, первое. И второе, меня, собственно, больше всего в данном случае удивило, это что после всех тех вещей, которые были опубликованы и стали известны о деле Дмитриева, прокурор выступает с требованием дать 9 лет. Когда уже дело рассыпалось фактически...
Ничего не прозвучало.
Да, как будто бы если бы мы ничего не знали, не читали и не знали. Понимаете, когда дело рассыпалось на глазах общественности, да, дело, которое
слушается в закрытом... А прокурор может сделать иначе? Ведь у них же свои корпоративные интересы. Его не интересует Дмитриев, его даже не интересует,
прокурор,
я думаю, как бы законность. Его интересует,
прокурор что может назвать сказать... обвинение, если бы это был нормальный, честный прокурор.
Прокурор может отказаться от обвинения, только если вы возьмете статистику... то в российских судах это единицы, когда прокурор отзывает обвинение.
Согласен.
Это, я... еще реже, чем оправдательный приговор.
Ну, я думаю, что это да.
На одном уровне.
На одном уровне.
Но для них это катастрофа корпоративная. Это значит, что, так сказать, работала зря следственная бригада, это будут выговоры, это полетят...
Да не то слово. Год держали человека в тюрьме. После всего нужно компенсировать ему и морально,
и
материально.
Ну, год это не так много, слушайте, компенсировать. Но сейчас вот я знаю дело, когда человека 12 лет держали в тюрьме, и Верховный суд вернул дело на новое рассмотрение, и прокуратура новых лжесвидетелей приводит. Да, они никогда, никогда не признают, что они были неправы. Ну, сколько ему выплатить? Ну, там не очень много, я думаю.
Но... Да вопрос здесь не даже в сумме. Я же не говорю о каком-то, значит, меркантильном или денежном интересе. Вопрос в том, что это признание полной неправоты, провала и изначальной, заведомой, кстати говоря, фабрикации дела. Ведь мы с чем в этом деле имеем, собственно, дело, если говорить уже тавтологически? Это искусственная фабрикация доказательств обвинения. Это так называется. И та экспертиза, и те действия, и все, что происходило, это искусственная фабрикация дела.
По большому делу, значит, другое уголовное дело надо обвинять.
Абсолютно. В том-то и дело. И тогда нужно будет признать, что мы не только совершали ошибку, мы государство, но мы еще должны наказать тех, кто это делал.
Кто все это фабриковал. Ну, то есть, да, здесь это, этой машине нужно этим зубцам ожидать такой обратный ход, на который непонятно, способна ли она. И поэтому мы здесь сейчас находимся в совершенно фантастической.
Ну, давайте лучше поговорим о другом. Что если вдруг судья Марина Носов выносит оправдательный приговор. То есть она, ее приговор войдет вот в эту цифру 0,002 там или 8%. Mm-hmm. Да? Но такие же случаи бывали. И бывал случай, вот мне сейчас адвокат Анна Ставицкая как раз рассказала историю дела. Был такой бизнесмен Горобаев, его и прокурор тоже, за мошенничество его судили, прокурор тоже попросил то ли 8, то ли 9 лет, его оправдали. То есть бывают такие случаи, суд может решить, если тем более, мы же сказали, что у него полно доказательств невиновности. Понимаете?
Ну вот, будем.
Это важно. Почему важно? Вот вы говорили о Кемерово. Я хочу сравнить тоже историю с Кемерово и историю с Дмитрием вот в каком разрезе. Вот та невиданная гражданская активность, которая произошла в случае с делом Дмитриевой, когда люди целый год ездили на суды, а позавчера на суде было 100 человек, и это в основном были не журналисты.
А кто это был?
Это были просто люди, обычные местные? Люди. Нет, это были люди из Москвы, из Питера, и местные. Это были люди, это были представители гражданского общества, в основном интеллигенции. Там были писатели, журналисты, переводчики, я не знаю, там какие-то учителя, пенсионеры. Просто абсолютно простые, никому, в общем-то, не особо известные люди. Просто люди. И было очень много школьников вот этой школы, Московская школа кино, которые вытащили дело Дмитриева. Это те мальчики и девочки, которые его раньше знали, потому что ездили с ним в экспедиции на Соловки и в Карелию. Они знали Юрия Дмитриева. Это они, которые записали десятки интервью, вот этих видеоинтервью самых известных людей России, которые высказали защиту Дмитриева. А что мы имеем в случае с Кемерово? Когда вчера я была в Петрозаводске, но я следила по интернету и считаю, что потрясающий митинг в Москве. Да, там было, что ли, 4 или 5 тысяч человек. Я видела такие отзывы, что вот, почему не вся Москва вышла. Да не надо вся Москва. Вышли эти люди. Просто стихийно в Фейсбуке кто-то написал, и они вышли. По другим городам тоже проходили такие митинги. Это когда гражданское общество выражает свой протест против вот этого безумия, которое происходит. Будь это безумный пожар, это чудовищная смерть людей, или это безумный совершенно суд, чудовищная фабрикация дела. Понимаете? Это, я считаю, что вот это объединяет то, что и показывает градус гражданского общества.
Ну, да, действительно, это то, с чем, то чувство, с которым я хотел и делаю этот эфир, некую найти общность между Сандармохом, между Петрозаводском и Кемерово, и Москвой, и той всей солидарностью человеческой, которая пытается противостоять вот этому правовому беспределу. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. Говорим сегодня мы о деле Дмитриева, которое сейчас заканчивается в Петрозаводске. 3 апреля будет приговор по делу историка Юрия Дмитриева. И об этом, в частности, рассуждает Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, в интервью нашему корреспонденту Ивану Воронину.
Казалось бы, суд над Юрием Дмитриевым и трагедия в Кемерово – это два несоотносимых события. Ни по типу, ни по масштабу. Тем не менее, мне кажется, что между ними есть очень важная для нашей страны и нашего общества связь. Люди не случайно придают такое значение отношению к мертвым, отношению к погибшим. То, как мы относимся к погибшим, к умершим, также мы относимся и к живым. Юрий Дмитриев десятки лет занимался тем, что находил места массовых захоронений людей, которые были убиты властью в результате террора. Находил массовые могилы и составлял поименные списки. В Кемерово произошла действительно трагедия. Эти люди погибли в силу страшного стечения обстоятельств. Безусловно, в этой трагедии тоже есть фактор попустительства, халатности, коррупции, которая процветает в нашем обществе. Но, тем не менее, причина этой гибели другая. Тем не менее, мы видим очень схожую ситуацию. Мы тоже до конца не знаем, сколько людей погибло. И мы видим, как люди, представляющие власть, презрительно относятся к человеческому возмущению, к желанию знать точную правду, к желанию иметь точные, открытые доказательства того, сколько именно людей погибло, и необходимости составить их точный поименный список. И мне кажется, что это наша история, наша российская история, история нашего общества, не пройденная, не осмысленная, не проработанная, она действительно продолжает держать нас за горло. И наши дети, дети сегодняшней России, гибнут в огне нашей истории, которая полыхает на нашем беспамятстве, на нашем не личностном, а статистическом отношении к людям, к нашим потерям. И это ужасно, когда глава государства говорит в первую очередь не о конкретных людях, которые погибли, а о провалах в демографической политике. И таким удивительным образом эти два разных события оказываются связаны и указывают на одну и ту же болевую точку.
Это Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, в интервью нашему корреспонденту Ивану Воронину. А у нас в гостях, напомню, правозащитник Зоя Светова и историк Никита Петров. Никита, Сандармух – это одно из многих расстрельных мест в Карелии или это один из таких главных полигонов?
Относительно Карелии мне трудно сказать. Я думаю, Юрий Дмитриев здесь главный знаток того, что происходило в Карелии в 1937-1938 году. Но если говорить о севере страны, то это, конечно, одно из многих мест. И подозревает, что рядом с Сандармухом есть и еще места захоронения. Но вообще в нашей стране относительно истории большого террора 1937-1938 года, тех массовых расстрелов, которые и породили такое явление, как рвы, наполненные расстрелянными, определено меньше половины, по-моему, места расстрела для многих городов. То есть многие города не имеют еще определенного точного этого места, хотя это место там, безусловно, есть.
Хотя есть практически у каждого.
Абсолютно, конечно. Каждый областной центр проводил расстрелы, и не только областные центры. Они даже были и, условно говоря, в Ульяновске, который областным центром стал только в 43-м году, когда была образована область. А крупные города имели свои также расстрельные полигоны или тайные места где-то рядом с городом. И не всегда они определялись, потому что и сама документация скрывалась. Во-первых, конечно же, от каких-либо исследователей в 90-е годы, но к 90-м годам и документации дошли просто крохи, потому что это и в самом НКВД была самая строгая и самая охраняемая тайна. Поэтому, когда мы говорим о сокрытии, я бы перекинул мостик на современность и говорил бы, что, во-первых, сегодня мало делается для того, чтобы все эти места открыть. Хотя говорятся правильные слова о увековечении памяти жертв. Программа принимается на уровне правительства. А конкретные шаги по обнародованию этой правды, они не делаются. И в этом смысле это то же самое продолжение той линии. Давайте так, мы дозированно будем давать информацию, когда мы сами считаем нужным. В трагедии в Кемерово ведь что меня поразило больше всего? Это нравственная глухота власти. Местная власть воспринимает события, не только кемеровское, любое событие, подобное этой трагедии, как некую неприятность. Вот как-то вот у нас, почему у нас произошло? Надо оправдываться.
Это когда,
почему
губернатор оправдывается перед
почему
простите,
губернатор
что
просит,
у меня это случилось?
Просит прощения у президента? Он у родственников жертв должен просить прощения. Мы не досмотрели, не выполнили правила. Центр был введен с нарушениями. Масса есть вещей, за которые власть, безусловно, отвечает. А отвечать не хочется. И отсюда вот эти все кульбиты. Вот это, кстати говоря, линия, которая пошла еще, как мне кажется, с гибели подлодки «Курск», когда стали стесняться, не говорить. Какую-то там переднюю часть лодки отпилили, прежде чем поднимать ее наверх. Чего прятали? От кого прятали? Это так унизительно. И сегодня, между прочим, вот эта ситуация, когда население не доверяет средствам массовой информации, говорит не только не в пользу власти, но и говорит о том, что власть, которая пытается поставить под контроль все средства массовой информации, она на самом деле обрывает свою обратную связь
здесь
с народом.
Да, очень интересно то, что вы тоже про курс говорите. Мне кажется, это тогда началось очернение людей, ищущих правды,
да,
и пытающихся проговорить правду. Ведь до сих пор помните, как это, что 10-долларовые проститутки.
Ну вот неприятности. Пиариться на чем-то там.
Да, пиариться. И вот это в связи с Кемеровой это постоянно звучало. Пиаритесь на чужом горе. Когда вот это, по-моему, Востриков, да? Этот молодой человек, который потерял трех детей, жену и сестру. И к нему обращается замгубернатора. Вы что, сюда пиариться на горе пришли? И вот эта вот идея пиариться на горе, она пошла, по-моему, от Джон Курска.
Ну вот это нравственная, я бы сказал, даже не глухота, а нравственная подлость, когда людей подозревают в том, что меньше всего они как раз хотят в данной ситуации.
Вы с этим сталкивались? Да?
Нет, но вот здесь, в этой истории, меня еще больше поразило, я прочитала такую информацию, что уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова тоже написала, что вот смысл был, что заявила о том, что вот оппозиция, да, и что-то пытается вот на этом как-то попиариться или раскачать лодку, ей, видно, какую-то информацию неправильную дали. И не видела никакой оппозиции, чтобы она как-то пиарилась на кемеровской истории. То есть это вот, это действительно, Никита прав, это такая глухота власти просто удивительная,
нравственная.
И то, что Тулеев не вышел к народу, да, то, что вот сегодня отдельно собрали родственников, мне кажется, тоже это так стыдно.
Тут как-то вот келейно, давайте уменьшим масштабы, огласки, давайте это введем в какое-то русло. Это все инстинкт, который идет, конечно, еще с советских времен.
Вот, возвращаясь к делу Дмитриева, наверное, вот это тот же самый инстинкт, да, он поднимает вот эти очень неудобные тени, очень неудобные воспоминания, и отчасти это говорит о том, что нынешняя власть... даже, может быть, формально не являясь, но чувствует себя наследником тех преступлений. То есть оно пытается скрыть преступления прошлого. Вот в чем парадокс. Как бы никто вас не тянет за уши. Зачем вы берете на себя ответственность?
Я бы не говорил слово «наследники», я бы сказал гораздо сильнее. В том смысле, что нынешняя власть стала соучастником сталинских преступлений. Скрывая сталинские преступления, она сама становится соучастником. Она нас всех, мы же и есть власть, мы же и есть народ, источник этой власти. Она нас делает соучастниками. Потому что это уже при нас происходит сокрытие того чудовищного, что было, что является преступлением против человечности или военными преступлениями. И от нашего имени уже наши российские суды закрывают информацию к тому или иному материалу какого-либо происшествия, случившегося в советское время.
Сейчас есть тенденция на закрытие вот этой информации?
Есть. Безусловно.
За последние 15
лет. Нет желания вообще открыто об этом говорить. Я бы сказал так, что дело Дмитриева, оно тоже еще родилось из атмосферы, из того воздуха, который стал сгущаться в том числе и после 2014 года. По той простой причине, что как-то не модно, не надо. Одним словом, когда происходят такие сломы в нашей истории, всегда есть какая-то ключевая фраза. Вот в 1966 году, например, когда заговорили о том, что хватит нам говорить про всякие вещи, которые подрывают веру народа в социалистическую, я бы даже сказал, державу и так далее, на политбюро шел разговор об идеологии, о панфиловцах, о выстреле «Авроры», что журналы распоясались. И вот тогда приписывают Суслову, но я думаю, скорее всего, он так сказал эту фразу, хватит нам мусолить наши недостатки. И началась другая эпоха, когда перестали говорить о сталинских преступлениях вообще. Даже не в том хрущевском изводе, очень осторожном, а вообще нет такой темы. В энциклопедиях просто перестали писать о том, что Тухачевский был расстрелян. Все. Умер. Слово «умер» писали в памятных статьях и так далее. Ну, тут надо было добавить «умер от расстрела». И вот это вот умолчание, оно привело к новому всплеску не только интереса к истории, но и вообще к новому всплеску обсуждения всего этого уже в Горбачевское время. И вот сегодня мы видим тоже этот слом, когда, кажется, воздух сгустился, и кто-то говорит, хватит нам мусолить всякие безобразия в прошлом. А ведь это точно так, потому что разговор о едином учебнике, а история, которая должна воспитывать исключительно патриотизм, ну, не вписывается в воспитание патриотизма история большого террора, понимаете? Это история, которая преподносится нам сегодня, как будто стихийные бедствия. Вот в раз и был большой террор. И никто не объясняет это, что это было преступление, продуманное и совершенное властью против собственного народа. Этого нет ни в одном учебнике истории. И с этим
относительно того, что вот вы говорили, относительно расстрельных полигонов, а сколько из них, вы говорите, меньше половины еще только определено, да? А сколько из них просто меморизовано? Стоят какие-то памятные знаки там.
Ну, собственно говоря, те, которые определены, там, собственно, мемориализация и произошла.
То есть там уже какие-то кресты, камни стоят.
Да, это обязательно, потому что все-таки, если он определен, то тут уже память, как вы понимаете, даже если он не сильно обустроен с точки зрения мемориализации, а это только какие-то памятные знаки, но это очень часто, я бы сказал, самодеятельные памятные знаки. Это вот тяга, кстати говоря, людей к конкретике, к фамилиям, который сегодня наталкивается на сопротивление власти даже в кемеровском деле, в этой трагедии, она на самом деле идет с самого низу. Вот посмотрите те кадры, которые мы видели про Сандармок, где есть эти фотографии деревьев с фотографиями и с надписями. Потому что ведь, когда мы говорим «мемориализация», то идеально сделано в Бутовском полигоне, когда все имена жертв на камне, они внесены. Это блестящее решение, вот я бы сказал, и архитектурно, и с точки зрения сохранения памяти решение. Блестящее. А в остальных местах это чаще или какие-то книги, вот как на Донском мемориал участвовал в подготовке этой книги, имен расстрелянных, ну, невозможно разместить 5 тысяч имен на камнях. В Бутово смогли 20 тысяч имен разместить на камнях. А в коммунарке это еще предстоит сделать и во многих других местах массовых расстрелов. И сотрудники органов ФСБ часто против этой работы, как это было в Смоленске, где тоже есть рядом с Катынским захоронением, также и захоронение тех, кто был расстрелян в
1937-м. Как они мотивируют?
А они говорят, а вот, может быть, не все из них реабилитированы, а мы боимся ошибиться, а вдруг мы вот выбьем имя на камне, а он не здесь. Это вот такая, я бы сказал, совершенно ложная мотивация. Ведь здесь не надо бояться ошибиться по той простой причине, что имена, которые будут выбиты на камне, это все имена расстрелянных. Вопрос в том, что если нынешние чекисты считают, что, а может быть, его расстреляли в другом месте, не это беда. Не этого надо бояться. Надо бояться беспамятства и вот этой вот боязни размещать имена. Ведь польский мемориал Катынь, там же все имена есть, те, кто был расстрелян в 40-м году. Там все эти 4 с небольшим тысячи человек поименно указаны. И в этом есть дань памяти. А мы у себя сделали только в одном месте, и то за счет энтузиаста, и не вот государства, это, а энтузиаста, который всю эту работу придумал и оплатил.
Мне кажется, что вот эта вот анонимность и нежелание называть имена, они очень свойственны, даже не советской, они вообще российской истории свойственны. Вот меня всегда это впечатляет, и, наверное, здесь это уже упоминал в этой студии. Храм Христа Спасителя, вот эти вот скрижали там большие, которые посвящены большим битвам времен наполеоновских войн. Аустерлиц, Лейпциг, Бородинское сражение. И там выбиты имена крупно только генералов, убитых при сражении. А дальше, так сказать, написано количество там майоров и полковников цифрами. И дальше совсем мелким шрифтом. Прочих чинов выбыло до 50 тысяч. Прочих убито до 30 тысяч. Вот такими аршинными буквами, что там был ранен генерал от инфантерии такой-то. И вот это вот меня всегда, я даже студентов водил и говорил, вот смотри, вот как бы отношение, масштаб личности, важность личности для российской истории. А это все 19 век, народные деньги по подписке. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Сегодня, в этот трагический день, когда мы вспоминаем память жертв, людей, погибших в пожаре в Кемерово, мы вспоминаем в то же время и жертв людей, погибших 80 лет назад в урочище Сандармох, и о той деятельности, которую проводил историк, карельский историк Юрий Дмитриев, открывая могилы, открывая имена тех расстрелянных. Дмитриева сейчас судят в Петрозаводске, только что прозвучало его последнее слово вчера, и 3 апреля будет приговор по его делу. Обсудить дело Дмитриева мы позвали наших сегодняшних гостей, историк Никита Петров и правозащитник Зоя Светова. И о деле Дмитриева рассуждает Ян Рачинский, председатель правления Международного общества «Мемориал» и член Совета правозащитного центра «Мемориал», в интервью нашему корреспонденту Ивану Воронину.
Мы с самого начала говорили, что это дело фальсифицированное, что обвинение заведомо ложное. Все-таки мы знаем Дмитриева уже больше 25 лет знакомы. И зная столько лет человека, легко понять, что может быть, а чего быть никак не может. И, собственно, и несмотря на все усилия следствия и примкнувших к нему лиц, экспертизы подтвердили то, что мы говорили с самого начала, что никакого состава преступления не усматривается в материалах дела. И, собственно, и то, как это дело создавалось, в общем, довольно сильно напоминало не лучшие времена, когда против разных деятелей оппозиционных, против диссидентов в тогдашней терминологии фабриковались тоже обвинения самого низкопробного свойства. Хочется надеяться, что все-таки суд будет опираться на право и на установленные факты. Есть две экспертизы, которые однозначно говорят об отсутствии состава преступления. И хотя прокуратура, основываясь на неизвестно на чем, требует жестокого наказания, я надеюсь, что суд будет более благоразумен. Я думаю, что это в интересах, прежде всего, не только Дмитриева, хотя, конечно, и Дмитриева, но это, прежде всего, в интересах нашей страны, чтобы не было оснований очередной раз говорить о том, до какой степени низко пало правосудия в России. Ну вот, поэтому я все-таки надеюсь на правосудный приговор.
Ян Райчинский, председатель правления Международного общества «Мемориала», в разговоре с нашим корреспондентом Иваном Ворониным. Зоя, а в Карелии люди как относятся, в Петрозаводске местные, как относятся к этому делу, как относятся к самому Хаттабычу, как его зовут?
Ну, вы знаете, в Карелии есть всего несколько средств массовой информации независимых. Это, по-моему, два издания, которые регулярно пишут об этом деле. Друзья Дмитриева, я видела их на суде, они приходят. Были представители некоторых партий, каких-то таких более-менее оппозиционных, да, которые приходили поддержать Дмитриева. А в принципе, вот я бы не сказала, что прямо вот весь Петрозаводск знает, кто такой Дмитриев. Такого нету. Хотя мне, например, это было очень странно, потому что в эти дни памяти там собираются тысячи, ну не тысячи, но сотни, наверное, людей, да, 5 августа. Вот. И вообще-то дискуссия идет большая по поводу Сандармоха.
Там же и местных много расстреляно.
Да, там, и потом он же составлял книги Карелии, да, вот погибших, расстрелянных в Карелии. Mm-hmm. Огромная такая книга, где записаны все
книги памяти.
Книги памяти, да, Карелии. Да. И он много получал писем от разных родственников, как-то с ними связывался. То есть, ну, не могу сказать. То есть там, ну, каждый день там пикеты стоят, но, как правило, это одни и те же люди.
Одни и те же люди, да.
Да, то есть там нету вот такого, как бы, да, всплеска.
Держи.
Ну, тут я ничего не могу сказать. Это, наверное, нужно какое-то проводить социологическое исследование, почему люди об этом. Ну, скорее всего, потому что очень мало информации в местной прессе, а на центральных телеканалах были же такие ужасные сюжеты, клеветнические сюжеты.
Ну, то есть, да, фактически все та же самая, так скажем, демократическая общественность, которая читает одни и те же средства массовой информации, которая сосредоточена в столицах, она больше, наверное, озабочена делом Дмитриева, чем люди на местах.
Ну, официоз – это, собственно говоря, информационное сопровождение тех клеветнических обвинений,
да,
и той фабрикации дела, которые...
Да, но зомбируют людей, и, слушайте, люди у нас думают, а нет дыма без огня, а может быть, действительно, что-то такое...
У нас зря не сажают.
Да, у нас зря не сажают.
Ну, это да, это, да, я бы сказал, уже на подкорке сидит.
Да.
Но, между прочим, я хотел, мы вот как раз только что обсуждали, Зоя, этот случай, я бы сказал, сопротивление материала, когда определенная часть нашей общественности, в том числе и научной, сопротивляется правде о репрессиях. И поэтому, вот, скажем, некоторые нынешние студии сотрудников петрозаводских научных учреждений, по-моему, университета, о том, что, а вот там не только расстреляны НКВД, там еще наши военнопленные, умученные финнами. Это абсолютно притянутые за уши аргументы, не имеющие никакого обоснования исторического. Но заметьте, как с легкостью они подхватываются официозом и официальными средствами массовой информации. Тоже каждый лыко в строку. Да, вот не только... Понимаете, вот линия то, что не только мы, гады, не только мы кого-то умучили, расстреливали собственный народ, а вот есть еще другие. Это так спасительно, это так здорово, когда можно за этим спрятаться и сказать, не, ну мы же не какие-нибудь там уникальные злодеи. Вот их сколько кругом, этих злодеев. И эта линия, кстати говоря, которая вот в учебниках истории очень четко прослеживается. Это всегда называлось сбалансировать чем-то, что-то чем-то. И как будто этот баланс нам объясняет все, и более того, дает нам индульгенцию от того, чтобы не отвечать за преступления прошлого.
Это часто, кстати, я довольно слышу, в частности, в дискуссиях о советско-финской войне, о войне продолжении, да, как она называлась.
Ну, вот это линия.
В Финляндии, что вот были финские концлагеря в Петрозаводске, были зверства и так далее. Но на самом деле, вот мы говорили с историками по этой части, по истории российско-советско-финских отношений, там все гораздо меньше, мне кажется, с финской стороны.
Сергей, никто не отрицает преступлений, которые совершены другими сторонами, другими режимами.
Да, но они не оправдывают наших.
Но они абсолютно не оправдывают наших. Вот эта вот линия, что если кто-то другой еще где-то там, и говорит, что ж получается, ты за свое преступление уже не будешь отвечать. Тот где-то там ответил за свои преступления, заметьте. Тот же гитлеровский режим был осужден в Нюрнберге. И эти преступления всем очевидны и не подвергаются сомнению. Но вопрос в другом. Как нам с нашими преступлениями быть? Что будем кивать на других и говорить, что, значит, наше уже и не так важно.
Ну да, но мне здесь кажется, вот что касается Сандармоха, мне кажется, это такая фальсификация, специальная такая фальсификация
истории,
сознательная.
Да.
Потому что речь идет о том, что еще когда Дмитрий был на свободе, он мне рассказывал, что к нему обращались вот эти ученые местные, приглашали его на какую-то конференцию, именно чтобы он участвовал, потому что они утверждали, что в Сандармухе на самом деле нет расстрелянных
НКВД.
НКВД.
Но они аккуратно. Они говорят, что и такие,
ну,
и
да,
такие.
Но все-таки большинство это вот эти ужасные это финны, слушай, которые расстреляли российских военнослужащих.
Скотыни то же самое. Вопрос только в другом. Как захватчики могли очень точно определить место захоронения НКВД и туда подзахоронить своих.
Ну, да.
Вот это всегда проблема. Как, скажем, они непременно установили, что нужно в Сандармухе похоронить своих. Понимаете, это удивительная вещь. Ну, своих жертв я имею в виду.
Да.
Ну, это удивительная вещь. Это абсолютно алогичность. Но на уровне конспирологии. Но, тем не менее, для массового сознания иногда работает.
Ну да, но это подтверждает ту версию, что Сандармох для местной власти был каким-то ужасным вообще таким местом, да, которое они хотели, чтобы как можно меньше было информации о том, что там расстреляли.
Вы правильно сказали, да. Опять же, то, что роднит с сегодняшней кемеровской трагедией. Для местной власти, чтобы не собирались, чтобы не говорили, вот опять понаехали, причем из разных стран, которые теперь рассматриваются как недружественные. С Кемеровым, вот как мне кажется, ведь то же самое, ведь необходимо было продумать, я не знаю, так это будет или нет, но жертвы должны быть похоронены в одном месте, чтобы было видно, что вот они, погибшие все вместе, и вот они и есть те, память кого мы чтим и понимаем всю глубину этой трагедии. Но ведь нет, я думаю, что власть поступит по-другому. Они начнут раскассировать по разным кладбищам, чтобы это не было чем-то единым.
Распыление
памяти. Это то же самое, что мы говорим о прошлом.
То же самое, смотрите, то же самое, так сказать, уж позвольте за других притянуть. Даже не притянуть, это все в одном контексте находится. Донбасс, да, как это самое, чтобы абсолютно. Не были абсолютно анонимные захоронения. Да. Сирийские.
Здесь вообще все скрывается. Здесь вообще скрывается, и более того, даже возвели в ранг закона, что это теперь государственная тайна, вот эти потери военные, которые есть. А заметьте, как раньше хоронили жертв, например, авиакатастроф. Как часто очень, скажем, на Новодевичьем кладбище,
да,
или погибшие экипажи, вы можете видеть на Донском точно такие же на мемориалах, где все имена, вот этот экипаж, и часто это самолеты не пассажирские, а военные, но это все вместе. И именно так иногда люди узнавали о том, что произошла какая-то катастрофа, а об этом не писали в советское время в газетах.
Ну, да, вот здесь гораздо шире.
Но тем не менее не скрывали, на кладбище не пытались раскассировать и совсем уж попрятать следы.
То же самое Дубровка, да, мемориал есть, но нет абсолютно никакой информации о том, как люди погибли, от чего они были погибли и кто несет ответственность. Вот этот фентанил, которым даже думали сначала Скрипалей отравили, вот этот газ. И вот это вот то, что, наверное, меня больше всего беспокоит, распыление памяти, и власть инстинктивно боится каждый раз, когда начинается вот эта агрегация, консолидация, когда люди начинают вспоминать больше, чем подвое. Когда несколько человек говорят, у меня погибли люди.
Чего мы хотим? Мы хотим памятную доску со всеми именами. Даты, имена – это то, что нельзя скрывать.
Ну да, но здесь такое психологическое. Может быть, власть чувствует, что она виновата и не хочет, чтобы как бы это было произнесено
вслух. Вот это то, что Никита сказал очень, я записал даже, что власть становится соучастником преступления. Может быть, даже фактически не являясь, мы можем там говорить, конечно, общая наша, так сказать, бесхозяйственность и раздолбайство, то есть эти страшные привычки всюду запирать двери, то, что там сгорели.
Скажу, здесь же в законе есть такая формулировка, не обещанное заранее укрывательство. Многие преступления совершаются, но если ты потом начинаешь скрывать эти данные, это не обещанное заранее. Ты вроде не соучастник был преступников, когда это совершалось, это было когда-то давно там при Сталине, но сегодня... Не обещая ничего Сталину скрывать, мы начинаем скрывать и становимся его соучастниками.
И это юридическое есть
информировка,
да, необещанное заранее укрывательство. Да, очень точно. Очень точно. И в отношении Сталина, и в отношении Дубровки.
И в отношении сегодняшних событий, когда мы замалчиваем трагедии. Я понимаю, что трагедия – это не повод для того, чтобы, я не знаю, там лишний раз обвинять в чем-то власть. Трагедия – это повод поговорить о том, что не сделано для людей, и в чем мы прошли мимо интересов и, я бы сказал, безопасности людей.
Ну да, но мне кажется, силы власти, вообще правители, если они признают это и действительно просят прощения у граждан. По-моему, в России был единственный президент Ельцин, да?
Ельцин, который просил прощения.
Это был ход, да, это был такой, скажем, поступок и шаг.
Ну, кстати, неожиданно довольно для меня, там уж слишком сильное давление было, вот этот вот на колени встал вице-губернатор кемеровской Цивилев. чем его там отговаривали. Такой хороший довольно эпизод. Да что вы делаете, да не становитесь.
Ну, а с другой стороны, может быть, он так чувствовал.
Я думаю, что здесь это единственное возможное выражение, демонстративное выражение не только сочувствия, но и вины перед жертвами.
Ну да, и вот мне действительно здесь я, ну не то, что, так сказать, как симпатизант власти, не симпатизант, но даже с точки зрения власти гораздо правильнее открыть, дать максимальную информацию.
Конечно.
Потому что что по репрессиям, что по различным катастрофам, что там, я не знаю, даже по тому же сирийскому делу Вагнера.
Да,
по
всем. Но кто у власти? У нас сейчас люди, это выходцы из спецслужб. У них просто мозги по-другому устроены. Они всегда хотят все скрыть. Что возможно.
Вот это тоже, кстати, интересный момент, что сейчас очень часто об этом говорят. Родственники дают подписку о неразглашении. Что вот это тайна следствия, и поскольку ты являешься здесь, ты, по-моему, не можешь давать такую подписку, если ты потерпевший, то, не потерпевший,
потерпевший.
А подозреваемый или обвиняемый.
Да.
Вот. А если ты просто потерпевший или свидетель, то ты обязан дать эту подписку, причем если ты ее нарушишь, то это уже уголовная статья. Понимаете? Вот это вот очень интересно, что сейчас фактически условием получения материальной помощи от государства является то, что люди дают вот эти вот подписку, и информация еще больше блокируется.
А я думаю, что как раз здесь и есть вот тот хитрый трюк, дьявол в деталях. Власть как бы подписывает человека на то же соучастие, и ты помалкивай. А уж мы тебя не забудем, мы тебе денег заплатим. Угу. Очень часто, кстати, так военное ведомство вдов берет в оборот, и те помалкивают, и журналистов боятся. А здесь, в данном случае, между прочим, тоже проверка зрелости нашего общества. Ведь каждый человек, который сталкивается с такой подпиской, может сказать, я в этом деле не являюсь участником. Да, я потерпевший, потому что потерял близких, но я не буду подписывать ваши бумаги. И никто не смеет ему отказать в помощи материальной, если он не подписал такую бумагу. Он
нет,
ведь на самом деле и не знает никаких материалов следствия. Он знает только о своих погибших. Ему не рассказывают то, как ведется следствие, какие причины этой трагедии и как дальше будет расследование.
Не говоря о том, что уголовная ответственность там минимальная, там нет никакого срока за это. Не, но если люди боятся, что за их же пугает уголовная ответственность.
Но же можно сказать, я не буду подписывать ваши бумаги, я ничего не знаю, знать не могу.
Ну, а следователь ему скажет, а тогда у вас уголовная ответственность. Вот такая статья.
За отказ от подписки не будет уголовной ответственности.
Нет, вот говорит же Сергей, что
нет, по закону. Нет, уголовная ответственность, если подписал, а потом
разгласил.
Ну,
а да. Если не подписал, то никакой ответственности нет.
Статья,
человек может сказать, я простите,
вот
я
это
не...
Это да, это уже такой имманентный страх перед властью.
Люди уже рабы в душе, потому что они говорят, а вдруг действительно денег не дадут. А государство подписало, скрепило, все. Вот только что кровью не заставляет подписывать, а так все.
Нет, денег они обязаны дать, потому что уже из бюджета выделили.
Так разумеется. Но метод давления-то и запугивания универсальный.
Ну, здесь, да, здесь, понимаете, получается...
Люди не знают своих прав.
Трагическая совершенно ситуация, что... Человек погибает дважды, или государство убивает дважды. Первый раз, вот как с Андормохом, там, с Катынью, со сталинскими репрессиями, человека расстреливают, а потом повторно убивают память о нем, запрещая об этом говорить. И вот здесь тоже, что с жертвами авиационных катастроф, что с, как их анонимно, помните, вот этот вот Кагалы-Мавия везли ночью в Петербург, тогда вот это разбились первые жертвы российской войны в Сирии, которые были, сравнить, как встречали останки тела малазийского Боинга в Голландии. Что с донбасскими, что вот сейчас вот с кемеровскими. То есть люди, погибли, и, теперь еще запрещают об этом говорить, лишая родственников последнего утешения, может быть, публичности, то, что ты разделишь свое горе с обществом.
Да.
Ну что ж, спасибо за этот разговор, очень нелегкий, очень печальный разговор Зоя Светова, правозащитник, историк Никита Петров. Я хочу здесь вспомнить эпизод, который в своем Фейсбуке тоже бывший гость нашей программы, и, надеюсь, будущий писатель Сергей Лебедев говорил, он был с волонтерами, они помогали матерям Беслана. Женщина была с своим ребенком в одной из московских больниц, они принесли там игрушки, одежду, еду какую-то, она на них смотрит отсутствующим глазом и говорит, нам не нужна одежда, нам не нужны игрушки, нам нужна правда. Вот это, мне кажется, очень сильный эпизод, и нам тоже сейчас нужна правда о жертвах Сандармоха, нам нужна правда о жертвах Кемерова. Так что хочу закончить этот эфир с надеждой на правду и с надеждой на чудо в деле Дмитриева. Напомню, приговор 3 апреля. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время».
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.